Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня мы продолжим изучать 7 главу послания к римлянам, с 14 по 25 стихи. Мы прочитаем эти стихи через несколько мгновений, а сейчас я расскажу одну историю, чтобы мы могли лучше понять суть этого важного текста. Один довольно легкомысленный человек решил высмеять проповедника. Он подошел к нему и сказал: «Вы говорите, что неверующие несут на себе тяжкое бремя греха? Честно говоря, — продолжил он, — я ничего не чувствую. Сколько весит грех? 10, 50 или 80 фунтов?» Проповедник задумался на мгновение и мягко ответил: «Как вы думаете, если на мертвое тело положить гирю весом 400 фунтов, почувствует ли он этот вес?» Молодой человек ответил: «Конечно же нет, это труп». Тогда проповедник сказал: «Дух, не знающий Христа, точно такой же труп, и хотя бремя велико, он не чувствует этого веса». Конец цитаты. Я должен отметить, что в отличие от неверующего, христианин неравнодушен к тяжести греха. Скорее наоборот, верующий гиперчувствителен ко греху. В момент обращения к Иисусу Христу его чувства пробуждаются к реальности греха. С того момента, когда он обрел спасение, с той минуты и дар искупления, это чувство не только ослабевает, но становится все более интенсивным по мере его духовного роста и взросления. Подобная чувствительность побудила великого святого Иоанна Златоуста сказать: «Я не боюсь ничего, кроме греха». Конец цитаты. Один неверующий, услышав весть спасения, дарованный во Христе благодати, сказал: «Если я поверю в это учение, что за спасение не нужно платить, и оно дается по благодати и является лишь вопросом веры, и если я буду уверен, что обратиться настолько легко, тогда я могу уверовать, а затем предаться грехам, чтобы почувствовать их в достаточной мере». На что благовестник ответил: «А как вы думаете, какова же достаточная мера греха? Все дело в том, что истинный христианин не может нести и малой доли греха». Обращаясь к Иисусу Христу, грешник начинает ощущать грех в сердце и в разуме. Я верю, что равно как и нехристианин вообще не чувствует бремени греха, истинный христианин чувствует эту тяжесть особенно остро. Если вы сомневаетесь, действительно ли они мертвы, чтобы чувствовать это бремя, посмотрите Ефесянам 2:1: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, оживотворил». Истинный христианин остро чувствует грех и ненавидит живущее внутри него зло. Он не просто стремится не наполнять свою жизнь грехом под действием благодати, но напротив прилагает усилия, чтобы очищать свою жизнь от греха. Настолько он ему неприятен. Если обратиться к Новому Завету, то становится очевидно, что верующий еще более чувствителен ко греху. Например, Ефесянам 4:30 мы читаем, что наши грехи оскорбляют Святого Духа, и мы стараемся его не огорчать. 1 Коринфянам 9:27 мы видим, что, впав в грех, мы можем оказаться немощными. Павел переживает, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным, то есть бесполезным. И даже псалмопевец сказал: «Праведным прилично славословить». И наоборот, когда мы грешим, понимаем, что Бог отвергает нашу хвалу. Никому не хочется, чтобы его славословие было отвергнуто. В Иеремии 5:25 написано: «Беззаконие ваши отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе». Ни один здравомыслящий и вдумчивый христианин не хотел бы, чтобы Бог удалил от него все доброе. Давид, облеченный в грехе, написал в Псалме 50, в котором он просит Бога возвратить ему радость спасения. В главе 12 послания к евреям мы видим, что Бог наказывает согрешающего верующего. В 1 Коринфянам 3 мы видим, как у согрешающего верующего затрудняется духовный рост. Апостол вынужден признаться своим читателям, что не мог питать их тем, чего они желали, поскольку они еще были плотскими. Во 2 Тимофею 2:21 Павел писал, что мы должны жить чистой жизнью, чтобы быть сосудом, освященным и благопотребным владыке. Когда в нашей жизни присутствует грех, он ставит препятствия в служении, а само служение становится ограниченным и бесполезным. В 1 Коринфянам 10 мы видим, что грех в жизни верующего порочит общение, поэтому апостол велит коринфянам, приступая к вечере Господней, очистить свое сердце перед Богом. Также в 1 Коринфянам 11:30 и в 1 Иоанна 5:16 и в 1 главе послания Иакова говорится о том, что пребывающий во грехе верующий может лишиться жизни. Я уже не говорю о том, что наивысшим фактом из всех фактов является высказывание 6 главы 1 Коринфянам. «Не знаете ли, что тела ваши – храм живущего в вас Святого Духа? Другими словами, соприкасаясь своим телом с грехом, вы бесчестите Бога». Кто из вас, верующих в глубине души, действительно желает огорчить Святого Духа? Кто хочет, чтобы его молитвы оставались без ответа? Кто желает жить в немощи? Или хочет, чтобы его словословие было неприличным? Кто из вас, искупленных христиан, заглянув глубоко внутри себя, выбрал бы, что Бог забрал благословение, удалил радость, привел в исполнение наказание, замедлил духовный рост и поставил препятствия в общении и служении? Кто из вас, верующих, желал бы бесчестить Бога? Напротив, Псалом 41:2 говорит: «Так лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Я верю, что когда человек приходит к Иисусу Христу, в нем зарождается новое творение, новая природа, новая сущность, новое «я», новый духовный человек. И это новое творение от всего сердца, со всех сил, с огромным энтузиазмом стремится к Божьим добродетелям. И одновременно на контрасте он негодует и ненавидит грех. Таким был дух апостола Павла, когда он писал изучаемый нами текст. Давайте еще раз его прочитаем. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху, ибо не понимаю, что делаю. Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому же не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне. Но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать добро, предлежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от этого тела смерти? Благодарю Бога моего через Иисуса Христа, Господа нашего. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божьему, а плотью – закону греха». Эти слова говорит человек, внутри которого пылает серьезный конфликт. В этих стихах описан человек, ненавидящий и презирающий грех, любящий праведность и жаждущий закона Божьего. Причем это никак не может быть человек, не родившийся свыше, поскольку сам Господь сказал в Евангелии от Иоанна 3, что заблудшие люди возлюбили тьму и возненавидели праведность. И здесь мы видим человека, который любит праведность и ненавидит грех. Откройте Псалом 118. Мы прочитаем оттуда несколько стихов. В стихе 104 мы читаем очень похожие по смыслу слова. Удивительное емкое высказывание в одном простом стихе. «Повелениями твоими я вразумлен, потому что ненавижу всякий путь лжи». Сущность искупительного человека заключается в том, что он жаждет понимания Слова Божьего, жаждет исполнения Слова Божьего и ненавидит путь лжи. Томас Ватсон, замечательный Божий человек, живущий в эпоху Пуритан, в своей книге «Основы практического богословия» писал: «Третьим признаком освящения является ненависть к греху. Лицемер может оставить грех, но тем не менее любить его, подобно змее, которая сбрасывает свою шкуру, оставляя при себе жало. Но освященный человек может сказать, что он не просто оставил свой грех, но он возненавидел его. Он не просто обуздал грех и изменил свою природу, сделав тебя черью царя, чья слава внутри. Он облег тебя в броню святости, в которую, может быть, и будут стрелять, но не смогут пробить». Конец цитаты. Итак, мы видим реальность борьбы, и я полагаю, что здесь, в 7 главе Римлянам, мы читаем классический текст, описывающий острую боль и ощущение греха в жизни христианина. Помните, в 7 главе послания к Римлянам Павел говорит о месте закона. Он пытается показать, что поскольку он проповедует спасение по благодати через веру, это не значит, что закон оказался неудел. Он не хочет показать почитающим закон иудеям, что он сам его не чтит. Павел лишь указывает на истинную функцию закона. И в чем она состоит? Не в том, чтобы спасти или осветить грешников, а в том, чтобы обличить во грехе и указать им на безмерную греховность греха, как мы читаем в стихе 13. Павел показывает, что для верующего человека функция закона состоит в том, чтобы продолжать скрывать чрезмерную греховность греха. Когда он видит благой закон Божий, исполнить которого жаждет его сердце, и на контрасте с ним видит грех в своей жизни, его сердце с любовью стремится к закону и пылает ненавистью к греху. И посреди этого конфликта мы видим, как Павел изливает свое сердце, говоря от первого лица: «Я, мне, мой, меня». Это его личное свидетельство. Это свидетельство его духовной борьбы против живущего в нем греха, изложенного в трех сетованиях. Римлянам 7 – это очень печальный отрывок. Мы видим пронзительный крик и горький плач. Не каждый день мы получаем такое глубокое представление о борьбе апостола Павла. На самом деле, когда я читал этот отрывок, я обратил внимание на то, сколько раз повторяются одни и те же тезисы. Мы видим три сетования, и они говорят об одном и том же. Павел переживает в своем состоянии. Он плачет, он скорбит о них. Он сокрушается о том, что происходит, и каждое сетование имеет три составляющих. Состояние, в котором оказался Павел, доказательство, подтверждение этого состояния и источник этого состояния. Давайте вспомним первое сетование. Мы разбирали его на прошлой неделе. Стих 14. Состояние. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху». Закон духовен, то есть он исходит от Духа Святого. Закон приводится в действие разумом, сердцем и волей Божией. Заповедь свята и праведна и добра. Закон духовен, а я нет. Вы спросите, как такое может говорить христианин? Такое представление о самих себе мы действительно можем и должны иметь, ведь мы отнюдь не такие, какие должны быть. Закон Божий духовен, а мы нет. Мы из плоти, мы плотские. Так и здесь Павел смотрит на свое сражение. Он смотрит на свою человечность. Он говорит здесь не о том внутреннем «я», которое отныне стало другим. Он говорит о том «я», которое осталось в нем с былых времен. Внутри него по-прежнему живет его человечность. Он считает себя пленником греха. В стихе 23 он говорит, что стал пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Он уже искуплен, но грех по-прежнему терзает его. Вот в каком он оказался состоянии. Это состояние борьбы. На самом деле, Филиппийцам 3:12 Павел говорит об этом так. «Говорю так не потому, что я уже достиг или стал совершенным, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Иисус Христос. Братья, я не почитаю себя достигшим, то есть я еще не дошел до этого, а только забывая старое, простираясь вперед. Стремлюсь к цели, к почести высшего призвания Божьего во Христе Иисусе». Он говорит, я знаю, что еще этого не достиг, и на протяжении всей 7 главы Римлянам он признается в том, что еще не достиг своей цели. Вот как нужно воспринимать эти слова. Эти слова описывают его. Также меня нельзя описать лишь одной характеристикой, что я не духовный. Но в то же время эта характеристика вполне свойственна мне, потому что я действительно не духовный. Это правда. Я еще не стал в полной мере тем, кем стану. Верно? Это, так сказать, общий вид, перспектива. И эта же перспектива побудила Павла назвать себя в 1 Тимофею 1:15 первым из грешников. Что же можно сказать об этой перспективе? Послушайте внимательно. Это понимание чистого, святого, справедливого, доброго закона Божьего. И когда вы рассматриваете самого себя относительно этого закона, вы очень хорошо понимаете, насколько вы грешны. Когда вы видите христианина, то есть человека, называющего себя христианином, который весьма доволен своим духовным состоянием, и более того, он хочет, чтобы все заметили, насколько он свят или благочестив, это еще не значит, что он действительно свят. И, скорее всего, это свидетельствует о том, что он не понимает Слова Божьего. Речь идет не об их святости, а о невежестве в отношении святого Божьего закона. Чем лучше мы понимаем бесконечное совершенство Божьего святого закона, тем лучше мы понимаем свое собственное несовершенство. И поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что в 7 главе послания к римлянам мы видим свидетельство не просто христианина, но зрелого, весьма проницательного и очень духовного мыслящего христианина. Показав в стихе 14 состояние, в стихе 15 Павел переходит к доказательству. Вот доказательство того, что он все еще не такой, каким должен быть, но он по-прежнему не духовен. «Ибо не понимаю, то есть не люблю, сознательно не выбираю, что делаю, потому что то не делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Это доказательство того, что я по-прежнему плотской. Я растерян, потому что вижу с одной стороны бесконечную славу Божьего закона, а с другой стороны я не очень доволен своим прогрессом, и я возмущен тем, насколько этот прогресс незначителен. Это вполне зрелый взгляд. Кто считает, что уже достиг духовных успехов, тот показывает свою незрелость. Апостол Павел говорит, я не почитаю себя достигшим, я не дошел до цели, но стремлюсь к цели. Я вижу цель и иду к ней. Это показатель смирения, исходящего из правильного духовного восприятия. Если мы действительно поймем Божий закон, то мы увидим, как нам еще далеко до него. Именно в таком положении оказался Павел. Именно поэтому мы вновь и вновь сокрушаемся, смиряемся и раскаиваемся, что свойственно лишь истинным последователям Спасителя. Затем Павел переходит к источнику. Он как бы слышит вопрос. «Павел, ты же спасен, ты же искуплен. Откуда у тебя все это?» И ответ в 16 стихе. «Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр». То есть с законом проблем нет. Но то, что я не могу исполнить закон, не значит, что что-то плохое в законе. Так в чем же проблема? Потому что уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Я нахожусь в состоянии борьбы. И доказательством этому служит факт, что я не всегда могу делать то, что мне хотелось бы. но делаю то, что в глубине души презираю и не хочу делать, и источником всего этого служит во мне грех. Местоимение «я» или «мой» в стихе 17 исполняет техническую роль. Он говорит «я не духовен», а потому уже не «я делаю то». Мы говорили уже, что греческая фраза «уже не» с момента спасения, с тех пор, как я принял Христа, это уже не я, то есть не то я, настоящее, обновленное и воссозданное, но делает грех. И об этом мы говорили подробно. В чем же заключается суть конфликта? Это конфликт, в котором с одной стороны участвует новое святое творение, вечное непогрешимое семя, прорастающее внутри вас, настоящее я, воссозданное и искупленное я, а с другой стороны участвует ваша неискупленная смертность. Неискупленная человечность, которая никак не желает вас покинуть. В этом состоит суть борьбы. В этом и есть суть его сетования. И я верю, что каждое дитя Божие, которое действительно стремится повиноваться Спасителю, у кого ум Христов, сокрушается о реальности своего греха. В первом послании Иоанна 1:8 описан верующий, который не отрицает свой грех, но исповедует его. Такого же верующего я наблюдаю в Псалме 37:19. «Беззаконие моего и сознаю, сокрушаюсь о грехе моем». Я слышу возглас такого же верующего в Псалме 96:10 «Любящие Господа, ненавидьте зло». Я думаю, по-настоящему возрожденный человек ненавидит грех, но ему приходится иметь дело с тем фактом, что хотя он был и воссоздан, и в нем новая природа, он все еще находится в оболочке человечности. И в этом кроется суть борьбы. Несмотря на то, что мы имеем искупление, грех продолжает жить в нашей плоти, в нашей смертности, в нашей неискупленной человечности и мешает нашему глубокому сердечному желанию исполнить совершенный закон Божий. Причем это проявляется не только в период до согрешения, но и после совершенного греха. Это чувство вины, чувство печали, чувство раскаяния. Давайте посмотрим на второе сетование. Оно похоже на первое. Стих 18. «Сначала было состояние, ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей». Здесь Павел опять говорит о более узком конкретном восприятии местоимения «я». Он не хочет, чтобы мы упустили разницу, которую он только что обозначил в стихе 17. Что это совсем не он, а грех, живущий в нем. Затем в стихе 18 он говорит «грех живет во плоти моей». То есть это не мое новое «я» и не божественная нетленная природа. Это моя плоть, и в моей неискупленной человечности я не вижу ничего хорошего. Поэтому он и говорит во мне, то есть в плоти моей. И мне кажется, он указывает на место, где гнездится грех. Грех находится во плоти. Плоть – это наша человечность. Саму по себе плоть трудно назвать злом, но именно в ней находится грех. Поэтому, возлюбленные, когда вы умрете и покинете тело, вам уже ничего не нужно будет менять, чтобы прийти в вечную славу. Напротив, отпадет неискупленная смертность и греховная плоть. Обратите внимание, он говорит «то есть в плоти моей». В 5 и 8 главах мы читаем, что он уже живет не по плоти, но плоть живет в нем. Когда речь идет о неспасенных людях, они лишь плоть, плоть и больше ничего. В стихе 18 мы видим доказательства этого состояния. Это печальная песнь, поэтому он вновь оплакивает свое состояние. Откройте стих 18, потому что желание добра есть во мне. То есть во мне есть что-то, побуждающее меня поступать правильно. Но чтобы сделать онное, того не нахожу. Он не пытается сказать «я никогда не могу понять, как сделать что-то доброе». Он хочет сказать «я не могу сделать всего того доброго, которого желает мое сердце. Я не могу сделать это так, как мне хотелось бы». Если бы мы могли оценить кривую своего духовного роста, то мы бы увидели, что по мере своего видимого роста в христианской жизни вы наблюдаете рост ненависти ко греху. В самом начале христианской жизни вы еще до конца не понимали, насколько серьезен грех. Но по мере возрастания этого понимания возрастает и ваша чувствительность ко греху. И о таких своих переживаниях говорит Павел. «У меня есть желание добра. Мое истинное внутреннее «я» желает исполнять волю Божию. Но я не могу ее исполнить так, как мне бы хотелось». И потом в стихе 19 он повторяет примерно то же. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Давайте обратимся назад в ветхозаветные времена. Мы видим Давида, который неспроста был назван другом Богу. Сладкоголосый псалмопевец, певец Израиля, возвышенный прекрасный Божий человек. Самого Иисуса Христа называли превознесенным именем Сын Давидов. Это все чудесно. И все же, читая Ветхий Завет, вы найдете в нем ни одного автора, который был бы более чувствителен к своему греху, чем Давид. Именно Давид воспевает к Богу в псалмах, 31 псалом или 50. Он взывает к Богу о милосердии и милости, о сострадании, несмотря на свою греховность. Именно Давид был настолько близок к сердцу Бога, что любой грех в его жизни становился для него поводом для сокрушения сердца. Итак, я вижу борьбу возрожденного человека. Неспасенные люди даже не понимают такого отношения. Затем в стихе 20 Павел вновь переходит к источнику. «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех». То же самое он сказал в стихе 17. «Уже не я» или «больше не я». Откуда начиная? Со спасения. Мы говорили, что в этой главе нет места невозрожденным людям, потому что в их жизни нет никакого «уже не», потому что у них никогда не было никаких изменений. Что же для неверующего обозначает фраза «уже не я»? Они не знают, потому что у них все было и остается тем же. Но у возрожденного теперь есть понятие «уже не» с момента рождения свыше и воссоздания нового «я», истинного «я». Итак, Павел говорит, мы ведем борьбу и постоянно терпим в ней поражение. Причем ощущение этих неудач тем более страшно, чем больше мы осознаем совершенство святого Божьего закона. Первый результат, который мы видели в главе 5 – безопасность. В главе 6 мы видели святость, в главе 7 – свободу, плодотворность и служение, и в этой же главе под номером 4 – чувствительность к греху. Все это результат оправдания, и Павел развивает эту тему оправдания по благодати через веру, и результат такого оправдания – повышенная чувствительность к греху. И здесь вы могли бы заключить, что Павлу уже пора закругляться, ведь он уже привел все аргументы и доказательства. Я в чем-то похож на него, я тоже люблю подробно останавливаться на доказательствах. Но сейчас давайте рассмотрим третье сетование. Оно похоже на два других, но именно так Павел пытается донести суть вопроса. Он раз за разом повторяет, насколько его гложет печаль, и в этом сетовании мы вновь видим те же составляющие. Во-первых, состояние. Стих 21. «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, предлежит мне злое». Он говорит «я нахожу закон». Он подразумевает принцип, но употребляет слово «закон». Он говорит «другой принцип, другой стандарт, который возлагает на меня некие требования, который ведет меня к конформизму». «Итак, я нахожу закон». Другой операционный принцип, другой источник повелений, который состоит в том, что когда хочу делать доброе, предлежит мне злое. Буквально это звучит как «зло лежит рядом». Оно вступает в борьбу с каждой доброй мыслью, с каждым добрым намерением, с каждым добрым побуждением, с каждым добрым словом, добрым делом, добрым поступком. Оно недалеко. Несмотря на то, что многие богословы утверждают, что зло полностью искоренено, это отнюдь не так. Они говорят, что в какой-то момент греховная природа просто исчезнет. И уже с того момента человек больше не грешит, а просто совершает ошибки. Павел говорит, нет, зло всегда рядом. И хотя это не настоящее «я», но зло близко, и он опять в состоянии конфликта. Затем стих 22. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Это одна сторона конфликта. В своем внутреннем человеке он радуется Божьему закону. И снова я хотел бы обратить ваше внимание на Псалом 118. На мой взгляд, это лучший параллельный текст 7 главы послания к римлянам. Псалом 118, 77. «Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой – утешение мое». Вполне возможно, что Павел вспоминал именно этот стих, когда писал «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». И слова Павла подтверждают намерение псалмопевца. Псалом 118, стих 111. «Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они – веселье сердца моего». Псалмопевец находит в нем удовольствие. А теперь стих 20. «Истомилась душа моя желанием судов твоих во всякое время». Потрясающий стих. «Душа моя изнывает от стремления к твоим заповедям во всякое время». А что же о признаках истинного духовного человека говорит Псалом 1, 2 стих. «В законе Господа, и о законе его размышляет он день и ночь». Возрожденного человека отличает любовь к Слову Божьему и удовольствие, которое он находит в этом законе по внутреннему человеку. Я бы хотел обратить ваше внимание на фразу «по внутреннему человеку». Эта фраза означает «в глубине души». Это самое нутро, это сущность человека, это тот самый внутренний человек и все то, что находится в потаенных уголках его души. Он жаждет, изнывает и томится в стремлении и к любви к закону Божьему. Самая глубокая радость и самое истинное выражение личности – это удовольствие в законе Божьем. Я верю, что этот внутренний человек – обновленная природа. И даже если, как Павел говорит в письме к Коринфянам, если внешний человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 2 Коринфянам 4:16, а в Ефесянам 3:16 он просит Бога дать нам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Все это происходит уже в новом творении, которое есть наше истинное «я». И когда мы подходим к стиху 24, мы видим доказательства этого конфликта, но вижу иной закон. А где он его видит? В членах. Это человеческие факторы. Телесные факторы, плоть, человечность, неискупленная смертность. Он вновь проявляет удивительную последовательность в использовании терминов. Поэтому в стихе 23 он видит другой закон. Причем не в настоящем «я», не в глубинном «я», но во внутреннем человеке, который находится в противоборствующей закону ума моего, а закон его ума – это то же самое, что и закон Божий, который находится во внутреннем человеке. И мы видим, как разворачивается эта война. Иногда очевидно, что закон, который в членах моих, одерживает победу над законом ума моего, и тогда он делает меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Вы видите различия? Послушайте, возлюбленные. Если бы здесь был неверующий, то закон его ума был бы настолько же прогнившим, как и закон в его членах, потому что плотский ум враждует против Бога, но обновленный разум, свойственный его внутреннему человеку, истинному «я», искупленному творению, истомился по закону Божьему и ведет борьбу против закона, находившегося в членах, то есть против прежней человечности. Еще раз обратите внимание, как говорит нам стих 23, иногда победу в этой битве одерживает закон, находящийся в членах, и делает христианина своим пленником. Здесь речь идет об искупленном человеке, потому что неискупленные люди не могут сделаться пленниками, потому что они уже пленники. Но когда в духовной борьбе внутри верующего грех одерживает победу, тогда закон греховный берет верующего в плен и делает его своим пленником. И вот уже в стихе 21 он снова показывает свое состояние, а затем приводит доказательства. Это конфликт между законом ума и между внутренним человеком, который стремится к тому, чтобы угодить Богу, и законом, находящимся в его членах. На протяжении 6 главы, стихах 12, 13 и 19, а также в 7 главе стихе 5, везде говорит о грехе в членах. Речь идет не только о физической плоти, но также и о разуме, мыслях, эмоциях, и обо всем, что связано с нашей человеческой сущностью. Вот где идет война. «Истомилась душа моя» – очень сильные слова. «Истомилась душа моя желанием судов твоих во всякое время». Вы скажете, это истинно духовный человек, тоскующий по воле Божией. А теперь посмотрите на стих 70. «Ожерело сердце их, как тук». Это сказано о гордых людях. Яркий образ, не правда ли? «Я же законом твоим утешаюсь». Теперь прочитаем стих 81. «Истаивает душа моя спасение твоем». «Уповаю на слово Твое, истаивает очи мои о слове Твоем. Я говорю, когда Ты утешишь меня. Я стал как мех в дыму, но уставов Твоих не забыл. У меня иссякают силы, я так нуждаюсь в Твоем законе, я чувствую себя отрезанным от Него. Вот какое сердце жаждет Божьего закона». Стих 92. «Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Стих 97. «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». Стих 113. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Яркие слова. Стих 131. «Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей твоих жажду». Вы когда-нибудь испытывали настолько глубокую жажду по Божьим заповедям? Нет никаких сомнений относительно духовности этого человека. Стих 143. «Скорбь и горесть постигли меня, заповеди твои утешение мое». Стих 163. «Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же твой люблю». Стих 165. «Великий мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Стих 147. «Жажду спасения твоего, Господи, и закон твой – утешение мое». Стих 174. «Этот человек настолько духовен, что становится даже немного жутко». Но тут все сбивает с ног последний стих. 176. «Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба твоего, ибо я заповедей твоих не забыл». Вы скажете, он действительно на гребне волны. Но что хочет сказать псалмопевец? «Я люблю твой закон», а дальше он добавляет «я заблудился». Он оказался в том же положении, что и Павел, не так ли? У него происходит тот же конфликт. Ситуация ничем не отличается. А теперь давайте вернемся к 7 главе послания к римлянам. Где мы видим источник? В первой части стиха 23 мы увидели доказательства. Павел говорит: «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». А где же источник? Прямо здесь. «Делающий меня пленником закона, греховного, находящегося в членах моих». Почему вы грешите? Может быть, потому что Бог немного не добрал, спасая вас? Или может быть, потому что у вас недоделанная новая природа? А может быть, потому что вы еще не готовы к небесам, и вам еще нужно заслужить туда путь? Нет. Так почему же вы грешите? Потому что грех продолжает присутствовать в вашей человечности. Речь идет о верующем человеке, потому что неверующие – пленники греха, а ваша человечность, ваш разум, эмоции, чувства и тело и все прочее. Во 2 Коринфянам 10:3 Павел пишет: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти, воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотское, но сильное Богом на разрушение твердынь». Мне очень нравится этот текст. Апостол говорит: «Знаете, пока нам приходится ходить во плоти, то вы увидите, что сами мы вовсе не плоть, и оружие, которым мы ведем битву, не плотское, а духовное. Эти три сетования подчеркивают состояние, в котором пребывает верующий. Он пребывает в состоянии конфликта. Эти три плача подчеркивают доказательство этого конфликта, а именно неспособность исполнить волю Божию в той степени, какой бы нам хотелось ее исполнить. Кроме того, они подчеркивают источник этого состояния, живущий в нас грех. Духовный верующий, благочестивый, вопиет об избавлении от этого конфликта, и если этих трех сетований недостаточно, то в стихе 24 он издает настоящий вопль, превосходящий все остальные сетования. Он плачет от разочарования. «Бедный я человек». Вы скажете, разве это может быть апостол Павел? Разве его можно назвать христианином? Я отвечу словами выдающегося богослова Холдейна. Люди воспринимают свою греховность прямо пропорционально тому, как глубоко они открыли для себя святость Бога и его закон. Конец цитаты. И он прав. Тот, кто восклицает «бедный я человек», однозначно христианин. Он желает быть таким, каким его хочет видеть Бог. Псалом 6 восклицает: «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не в гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою. Спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе. В гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими. Каждую ночь умывают ложе мое слезами моими, омочаю постель мою». Давид сокрушается о том, что так пока и не стал тем, кем должен был бы стать. В Псалме 37 Давид восклицает: «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не в гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вознились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих». Он не может найти себе места, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя, отяготели на мне, смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетую и хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего: Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое не сокрыты от Тебя. Вы скажете: так если все его желания обращены к нему, как он может быть в таком смущении? В этом и состоит суть битвы, не так ли? Давид говорит то же самое, что и Павел: «Какой жалкий я человек! Мое сердце томится, силы покинули меня». Он желает достичь большего, но оказался ослаблен своей человечностью. Откройте Псалом 129. «Из глубины взываю к Тебе, Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, кто устоит, но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на слово Его уповаю». Вновь здесь благочестивый человек плачет о своем грехе. «Бедный я человек». А затем стих 24. Он задает следующий вопрос: «Кто избавит меня от этого тела смерти?» Давайте еще раз обратим внимание, где коренится суть его проблемы. В чем? В теле. В теле смерти. Слово «избавить» означает то же самое, что и «спасти». Оно используется для обозначения действий солдата, который бежит к своему товарищу в разгар битвы и спасает его от врага. И здесь интересное словосочетание «тело смерти». Буквально «тело, подверженное греху и смерти». Речь идет о неискупленной смертности. Тело – это плоть. Известно, что неподалеку от родного города Павла Тарса было племя людей, в котором за убийство преступника ждало страшное наказание. Согласно их обычаю, к убийце накрепко привязывали труп убитого лицо к лицу, нос к носу, и осужденный должен был носить это мертвое тело на себе до тех пор, пока разлагающийся труп не окажет свое смертоносное воздействие на убийцу, и тот не умрет. Узы были настолько крепкими, что он никак не мог освободиться. Обычно хватало несколько дней, чтобы труп разложился, и это вызывало смерть того, кто его носил. И Павел, видя самого себя, чувствовал, что духовно он находится лицом к лицу, нос к носу, с мертвым, развращенным и смертоносным. Поэтому он восклицал: «Бедный я человек, кто избавит меня?» Так есть ли надежда? Надежда есть. Стих 25. «Благодарю Бога моего через Иисуса Христа, Господа нашего». В этих словах звучит триумф. Как получить избавление от конфликта? Через Иисуса Христа. Что он хотел сказать? Я полагаю, ответ на это дан в следующей 8 главе Римлянам. Стих 18. ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Затем он говорит о творении, ожидающем окончательного откровения, стих 23. «И не только оно, но и мы сами, имея начаток Духа, стенаем». Другими словами, в нас обитает Святой Дух, и мы новое творение, в нас живет вечное семя, у нас божественная природа. Мы в себе стенаем, ожидая усыновления искупления, тела нашего. Мы ожидаем заключительного этапа спасения. Мы все еще надеемся на тот день, когда мы полностью освободимся и обретем искупление и души, и тела. И я верю, что именно это предвосхищает Павел в стихе 25, 7 главы. «Благодарю Бога моего через Иисуса Христа, Господа нашего. Это произойдет, когда мы будем прославлены, либо после того, как Он явится, либо когда мы войдем в Его присутствие, и тогда наступит конец этого конфликта и этого сражения». То же самое Павел говорит в 1 Коринфянам 15 главе. «Когда же тленное это облечется в нетлении, смертное это облечется в бессмертие, благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим и Иисусом Христом». Те же слова он говорит в Римлянам 7:25. Итак, Павел говорит: «Благодарю Бога моего через Иисуса Христа, Господа нашего». Он предвосхищает тот самый день, в который тление облечется в нетление, а смертное облечется в бессмертие. «Я вижу это время, оно приближается, и я живу упованием, что оно действительно скоро настанет». То же самое он говорит во 2 Коринфянам 5:4. «Ибо мы, находясь в этой хижине, вздыхаем под бременем. Не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Это великая истина». Сейчас мы находимся в ожидании этого дня. Это будет тот самый день, о котором он писал филиппийцам. «Когда мы дождемся Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его». Это триумфальное упование. Но на этом стих 25 не заканчивается. Павел говорит, что до тех пор, пока это не осуществилось, тот же самый я умом моим служу закону Божьему, а плотью – закону греха. Пока не настанет тот день, битва продолжается. И пока она продолжается, мы остаемся во плоти. И как сказал богослов Теннисон, «Да восстанет во мне новый человек и покорит того, который во мне сейчас». Конец цитаты. Итак, эта битва продолжается, пока Иисус не даст нам бессмертие и нетление. Когда же наступит полное освобождение, тогда ожидает нас прославление. Вот в чем вся суть. Но это не значит, что мы не можем одерживать победу здесь и сейчас. Об этом Павел подробно говорит в главе 8, и через 2 недели мы начнем ее изучение. А пока пусть Святой Дух ведет вас. Давайте склонимся в молитве. Я хотел бы попросить вас помолиться о нескольких вопросах. Во-первых, поблагодарить Бога за то, что вы теперь новое творение, выразить Ему благодарность, что вы обновились во Христе и стали пригодным для небес. Затем признайтесь перед Богом, что несмотря на то, что вы любите Его и закон, и стремитесь исполнять его, у вас есть что-то противостоящее Ему. Просто с сожалением и печалью признайтесь Ему в этом и попросите, чтобы Он дал вам победу, пока не придет Иисус, и окончательно не избавит вас от этого ничтожного тела и даст вам тело новое, подобное Его собственному. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты позволил нам проникнуть в сердце возлюбленного апостола Павла и в сердце псалмопевца. Ведь они оба выражают вопль наших собственных сердец. Мы хотим быть теми, кто способен откликнуться на нужды других людей. Мы хотим любить так же, как любишь Ты. Мы хотим всегда быть преданными и самоотверженными. Мы хотим всегда говорить правду и иметь целостный и непорочный характер. Мы желаем быть чистыми, смиренными и кроткими. Мы желаем, чтобы наши слова были уместны. Мы желаем, чтобы в нашей немощи свершалась сила. Но, Господь, как часто мы оказываемся несостоятельны и не делаем того, что желаем. Мы равнодушны к людям, мы эгоистичны и самовлюбленны. Мы не держим обещания и не проявляем верность данному слову. И когда мы сетуем на эту силу живущего в нас греха, помоги нам понять, что даже в таком признании у нас есть еще что сказать. Мы говорим, что мы знаем, что Ты святой Бог, давший нам святой и добрый закон, но мы часто не исполняем его. Мы равнодушны к людям. И даже в сетовании, пребывающем в нас грехе, помоги нам, Господи, понять, что это не конец. Благодарим Тебя за надежду, которую Ты даешь, когда мы остро ощущаем грех, когда мы скорбим о нем. Ведь эта надежда говорит нам об искуплении, о духовном росте, о том, что человек движется вперед, воспринимая грех и закон Божий. Благодарим Тебя за утешение, и что Ты даешь нам жаждать святости и справедливости и добра, несмотря на то, что все эти добродетели не всегда проявляются в нашей жизни. Благодарим Тебя за обратный эффект. Помоги нам наполнить наши сердца надеждой на пришествие Иисуса Христа. Мы молимся о тех, кто еще не познал Иисуса Христа. Дай им пробудиться, как пробудился Павел в 7 главе послания к римлянам, и лицом к лицу увидеть закон Божий, увидеть свой грех и обратиться к Спасителю. Коснись каждого, благослови души попечителей, которые будут рассказывать о тебе и воздавать тебе хвалу. Во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.